«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня ровно сто лет, как вышло постановление Совнаркома о красном терроре, узаконившее практику массовых репрессий в отношении граждан бывшей Российской империи. Как известно, накануне был убит глава питерской ЧК Моисей Юрицкий, а вечером того же дня на заводе Михельсона было совершено покушение на Ленина. То есть это объявлялось как ответные меры на белый террор. На самом деле это было не совсем так, и мы сегодня об этом поговорим с нашими гостями, политиками Константином Боровым и Игорем Чубайсом.
Только я не политик.
Да, вот.
Я россиевед, так скажем.
Да, философ россиевед.
Гинеколог.
Нет, это немножко разные вещи.
Игорь Борисович, как вы считаете, адекватно ли был ответ большевиков на, ну, как сказать, на политику правых эсеров?
Я думаю, что действия большевиков вообще нельзя рассматривать как ответ на чью-то политику, а это, с моей точки зрения, ответ на ту реальность, в которой они оказались. Их проекты, их программы никто не принимал, никто не разделял их взгляды. И они выступали против России как таковой, против человечности как таковой. И утвердить себя могли только через сверхжестокий, сверхтеррор. Между прочим, Владимир Соловухин в книге «При свете дня», правда, он не указывает источник, но он там пишет, что к лету как раз 18-го года Ленин понял, что ничего не получается, никто не поддерживает, и хотел уезжать. И к нему пришел Троцкий и Свердлов и сказали: «Не надо». «А что делать?» – спросил Ленин. «Террор, массовый террор». И тогда русских людей стали расстреливать тысячами и десятками тысяч. То есть, повторяю, это не ответ на чьи-то происки, а это сама природа этой политической системы такова, что она ни с кем не совместима, несовместима с живой жизнью, несовместима с Россией. И она и все это убивала.
Ну, вы как считаете, Константин Адамович?
Ну, вообще, Володь, вот это красный террор в ответ на белый террор, эта фраза была произнесена еще в 1906 году на судебном процессе против одного из эсеров. И белым террором тогда называлась...
Столыпинская реакция, да?
Ну, действия правительства. Во всяком случае, тогда ничего... некого было обвинять, значит, большевикам или эсерам. Я думаю, что... здесь надо упереться в первую очередь вот в это слово «террор». Понимаете, террористическая деятельность, террор, ну вот только в последние десятилетия, может быть, получила такую негативную коннотацию. До этих пор в Советском Союзе, до конца его существования, слово «террор» воспринималось как инструмент деятельности специальных органов коммунистической партии, вообще всей страны. А если связать с современными, с сегодняшними событиями, то вот действия против Скрипаля, против Литвиненко, против других, так сказать...
Бориса Немцова.
Ну, Бориса Немцова, да. Это, ну, очень типичная террористическая деятельность. И организация, которая начала ее осуществлять 6 сентября 1918 года, 100 лет назад, ВЧК, она сегодня, ну, последователи этой организации продолжают, в общем, это дело вовсю. Я к вам хожу все время мимо Управление внутренних дел московского, Петровка 38, там сегодня без всякого стеснения выставлен бюстик Феликса Эдмундовича Дзержинского.
Его восстановили, да.
Да, вдохновителя, то есть, ну, первого по существу реализатора.
Мы его сломали в 91-м году,
да,
а его
да,
году в 2002-м, по-моему, восстановили.
Да, мы, в общем, кое-что сделали для того, чтобы, ну, как-то остановить это. Кстати говоря, сама эта организация ВЧК, ну, которая в конце называлась КГБ, значит...
Почему ФСБ?
КГБ.
Ну,
в конце Советского
Союза. Она никуда не уходила.
Да.
Эта организация до самого последнего момента, в ее составе было такое управление Т. И расшифровывалось оно, и было это известно, как терроризм. То есть какой-то негативной коннотации в этом слове советские чекисты вот еще в Советском Союзе, и как мы понимаем, и сейчас Вороненков, там, значит, Скрипаль, Литвиненко, но это вот известные случаи. А на самом деле неизвестных покушений, убийств, их десятки в самых разных странах, там, на Кипре, в Италии, в Европе. В разных странах, в Великобритании. А это стиль, это вот генетика, что ли, говорить сегодня о том, что это признак времени, вот, 17-го года, ну, не совсем правильно. Это некоторая структура генетическая, которая воспроизводилась многие десятилетия, и все это закончилось тем, что она стала, ну, доминирующей концепцией по существу.
Да,
и можно. Сегодня живет.
Можно добавить, что Ленин и большевики преклонялись перед Робеспьером, перед Маратом, перед ну, всеми организаторами.
Перед французской революцией.
Французской революцией, да. Когда казнили они еще за 2 месяца до этого династию.
И, кстати говоря, террор начался не в связи с декретом вот этим от 6 сентября. Еще 3 сентября были взяты в заложники, как тогда говорили, это самая большая террористическая акция красного террора осуществлялась 512 человек. А вообще вот за этот короткий период, несколько дней, в заложники были взяты более 1000 человек.
Да. Мельгунов говорит, называет цифру 10 тысяч расстрелянных за 3 дня без суда и следствия. Это единственные свидетели и следователи красного террора. Но на самом деле все цифры неточные, потому что все, что касается репрессий, у нас пресекается, цензурируется с самого начала. Мы не знаем цифры, но я хотел сказать еще 2 слова вот о чем. Это не было ответом на белый террор, потому что когда большевики входили в Эстонию, в Латвию, в Литву, в Польшу, они тут же начинали расстрелы, депортации, репрессии. Там не было меньшевиков. Там была нормальная мирная жизнь, которая несовместима с большевизмом. Более того, само определение, у Ленина есть определение диктатуры пролетариата. И он говорит, диктатура пролетариата никакими законами не ограниченная, на прямое насилие опирающаяся воля господствующего класса. То есть прямое насилие без ограничений.
Ну да, и цели террора, ведь они очень четко были сформулированы, это... Я уж не помню, кто Троцкий или Ленин говорил, что из 100 миллионов населения тогдашней России нам необходимо быть готовыми уничтожить 20 миллионов. Потому что это враждебный нам класс, те, кто его поддерживают, а, собственно, пролетариат, значит, это вот оставшиеся 80 миллионов.
Ну, на это тоже можно ответить. Это как бы формальный призыв, это некая теория, но если взять, проанализировать состав русской миграции, то окажется, что формально большевики объявили как бы социоцид, объявили врагом определенный класс, определенную социальную группу. В действительности они уничтожали всех. Потому что в русской эмиграции были и казаки, и кулаки, и крестьянство, и духовенство, и офицерство. То есть все сословия русского общества подвергались жесточайшим репрессиям и спасались либо бегством, либо вот гражданской войной.
Но потом Ленин на минутку там изменил тактику, посадил часть интеллигенции на философские пароходы и сохранил им жизнь. Так что можно сказать, что он колебался так между вот таким откровенным террором и другими формами репрессий. Это тоже репрессия.
Я бы с этим поспорил. Я бы с этим поспорил. Этот философский пароход – это после статьи Ленина о значении воинствующего материализма, которая написана в 1922 году. А в 1921 году, когда закончилась как бы гражданская война, и казалось, что большевики победили, все, военный коммунизм будет дальше, они будут все держать. Да. И на 10-й съезд партии 21 год, Москва, съезд как бы победителей, в это время Кронштадтское восстание и Тамбовское восстание, и его прижали к стенке. И Ленин выбежал на трибуну и стал орать: мы отступаем, НЭП, НЭП, НЭП. На 10 лет он отступил. Таких периодов в советской истории было несколько, когда бунт, протест, давление народа вызывали отступление партноменклатуры. Поэтому то, что он отправил примерно там 400-500 русских мыслителей, ректора Московского университета, ректора Питерского университета, там всех гуманитариев выслал за рубеж, это был акт слабости, и он прогнулся, он не хотел это делать. Ему приписывают некую мягкотелость, вроде бы Ленин говорил, не надо расстреливать там Каплан, мы ее пожалеем, не надо... Он, Троцкий пишет в биографии Сталина и врет. Ленин хотел суд над императором организовать. Никакого суда, расстрела, все, и все с концами, концы в воду. Да. Кстати, здесь есть еще одна деталь, которая вот недавно появился такой исследователь Валерий Новоселов. Он врач, профессиональный врач, он опубликовал большую статью в «Новой газете», она немножко неожиданна, я с ним встретился, и мы сейчас вместе работаем. Он, как врач, он первый изучил документы медицинские, касающиеся Ленина, там больше 500 страниц. Он точно доказывает, что Ленин страдал нейросифилисом. Это не, здесь не нужна моральная оценка, но этот человек в таком состоянии, он чрезвычайно жесток бывает, приступы жестокости. И это отчасти объясняет то, что происходит. Это то же самое, что было у Ивана Грозного, который создал опричнину и тоже страдал этой болезнью. Тут есть еще медицинская составляющая. Только Грозный вычеркнут из русской истории, его осудили, а Ленин бенефицирован. И вся система страдает сифилисом.
А Сталин?
Ну, о Сталине у нас же нет документов. Вообще закрытые архивы, закрытые, понимаете, я хотел сказать, что я требую вот в столетие Красного террора опубликуйте документы ЧК, опубликуйте архивы КГБ. Но это призыв вот к обществу, но они не собираются ничего публиковать. У нас архивный ГУЛАГ, мы не знаем очень многое. У нас закрыт, это знак несостоятельности власти. Сильная система всегда открыта, сильный человек всегда готов к дискуссии, а слабый всегда уходит от диалога, от дискуссии, от полемики, в лучшем случае организует имитацию. Поэтому о Ленине, о Сталине я не берусь говорить, но хотя об этом писали, что у него...
Ну, да, там Бехтерев что-то нехорошее.
Было произнесено слово «паранойя». Да. И но за это он поплатился своей жизнью. Я думаю, тут есть еще один момент. Ага. Вот, собственно, механизм террора, механизм избирательного уничтожения граждан за их взгляды, за свобода мысли не только во времена, так сказать, красного террора, который продлился, в общем, формально несколько лет, но и во времена террора сталинского, он в такой степени воздействовал на общество, вот на ту подконтрольную, так сказать, массу людей, когда можно говорить о изменение генетической структуры общества. И сегодня то, что мы наблюдаем, значит, вот старшее поколение, значительная часть общества, терпит совершенно не, ну, переносимые, что ли, в нормальном обществе условия, то, что, как говорил Тютчев, терпеть без подлости не можно. Вот общество готово смиряться с диктатурой, общество готово смиряться, ну, просто с издевательствами власти. Вот последние события – это какой-то вызов обществу, там, и вот то, что они называют пенсионной реформой, и репрессии по поводу протестующих, репрессии против молодежи, ну, и не только молодежи. Это настоящий вызов, но общество, вот это его взрослая часть, оно генетически перестроено. Вот я думаю, что об этом говорят многие психологи, что возник некий новый вот психотип, значит, Homo Sovieticus, значит, который в том числе вот таким образом воспринимает условия жизни, обстоятельства жизни, и, соответственно, возникает реакция, или, если уж говорить все, то отсутствие каких-либо реакций, такая индифферентность, восприятие жизни ГУЛАГа как, возможно, нормального состояния общества.
Да. Ну, еще не вечер, не надо спешить. Еще да. Пенсионная реформа еще только объявлена. Вся страна недовольна.
Но в этом же и проблема.
Ни одного митинга не было в поддержку пенсионной реформы. Кроме президента и премьера никто не выяснил. Ну, народ против.
Путингов было уже несколько.
Путингов в поддержку
пенсионной реформы? Да, да, это вы просто пропустили, конечно.
Они были немногочисленными,
да, но они были.
Такого не слышал, не
видел. А проблема же не только в пенсионной реформе. Проблема в том, что общество воспринимает любую форму воздействия на него власти, нелегитимной уже власти, любую форму издевательства по существу власти над обществом.
Нет, я не могу, я поспорил. Это, конечно, открытый вопрос. Я не хочу сказать, что я знаю этот ответ, а вы не знаете. Но это здесь, возможно, дискуссия, потому что если говорить о самом последнем времени, как общество воспринимает? Общество голосует ногами. У нас 20 миллионов человек уехало из страны. У нас орут, что на Западе русофобия. Здесь невозможно жить русскому человеку. Он уезжает, 20 миллионов уехало. А там, где русофобия, они устраиваются. Во время войны армия Власова, 30-е годы, крестьянская война. Как же народ терпит? Народ не терпит. Просто он совершенно в особой ситуации,
Игорь,
находится.
Я занимаюсь пропагандистской кампанией сейчас. Она очень активна, очень агрессивна в местах, ну, такого массового, большого ареала проживания бывших советских граждан, ну и российских граждан. И то, что наблюдается там, в Соединенных Штатах, в Германии, в Израиле, это вот этот Homo Sovieticus, может быть, в еще большей степени, чем в самой России.
Там есть такие, да, там такие
есть. Да не есть такие, там только такие, в этом же и проблема. Я встречаюсь с этими людьми и в Германии, и в Соединенных Штатах, и в Израиле. Волосы дыбом встают, они, ну, для них это еще некое состояние ностальгии, понимаете, некоторый дополнительный фактор – поддержка Путина. То есть вот все, что я потом услышал здесь, в пропагандистской кампании, сначала я слышал как психологические установки этих людей, что наконец-то Путин, там в Германии мне объясняли, знакомый, наконец-то Путин начал показывать всему остальному миру, какая она Россия, злобная, непримиримая, и нас начали бояться, и слава Богу. Это сначала там возникло.
Ну, вы знаете, такие люди есть, но у нас нет цифр, нет социологических опросов. У меня тоже есть определенные ощущения, я тоже общаюсь с этими людьми и могу назвать конкретных людей, которые совершенно не приемлют ту систему, которая существует сегодня в нашей стране.
Мы проводили социологические опросы в Соединенных Штатах, ну, такие косвенные, там, непрямые. среди русскоязычной диаспоры, там же не только российские граждане, не только русские, там еще и
киргизы, и казахи,
да,
и все на
да,
свете.
Да. Все народы, так сказать, бывшего Советского Союза, которые ментально и с помощью языка подключены к пропагандистской кампании. Интересно было, как она на них воздействует. И вообще, зачем ведется эта пропагандистская кампания на зарубеж. Эффект очень высокий. Эффект настоящий, серьезный, сильный. И смещение сознания даже у людей, которые оказались, казалось бы, ну, в совершенно другой среде, в среде свободной рыночной экономики, продолжаются патерналистские настроения. Государство нам должно, но уже другое государство. Так сказать, там, американское или германское, или Израиль. Но все то же самое. Ментальность изменена катастрофически.
Ну да, но я бы, если говорить на эту тему, я бы сказал, что все-таки надо иметь в виду и правильно диагностировать. Если немцы были в Третьем Рейхе 13 лет, если там поляки были в тоталитарном режиме 40 лет, то такой ситуации, в которой находится Россия, столетие кризиса, столетие уничтожения национальной памяти, уничтожения правды, цензурирования, это еще предстоит изучить, что это, к чему это привело. И я считаю, что здесь удивительно не то, что люди прогнулись, удивительно то, что здесь 15% населения, как часто говорят социологи, не принимает пропаганду. Как на них телевидение не давит, как на них не кричат «Крым наш», они говорят «нет, не наш», «нет,
хочу
мы это не принимаем».
Хочу вас расстроить,
это 15%.
Игорь. Нет, это не 15%.
Больше.
Из этих 15% 80% клюнули на ФСБшную провокацию под названием «Навальный». Понимаете?
Но и это другой
разговор. Ну, не будем.
Мы говорим о пропагандистской кампании.
Да-да-да, а как... По-вашему, на Ленина повлияло вот смерть его старшего брата? Может быть, он как тогда понял, что все дозволено?
Ну, я, конечно, много читал о биографии Ленина, но я думаю, что главное была даже не смерть брата, а была та ситуация, которая возникла всюду в Европе, религиозный кризис, отказ от Бога, потеря Бога. И Достоевский предупредил, если Бога нет, все дозволено. И Россия искала выход. И выходом был февраль. Переход от божественной легитимации власти к гражданской, к выборам. Но появилась узкая группка, которая воспользовалась этим кризисом, этим маневром и столкнула Россию с пути. Почему он лично этим занялся? Да там много, может быть, причин. В конце концов, это не суть важно, всегда есть какие-то маргиналы в любом обществе. Просто Россия оказалась страной, где абсолютные маргиналы и аморальные группы дорвались до власти. Вот что произошло. Ну, и власть стала совершенно нелегитимной, ни выборов, ничего нету.
Ну, в общем, это повторилось еще раз.
Да.
В новое время эти же самые в пыльных шлемах чекисты, так сказать, которые тоже пришли к власти и, в общем, начали реконструировать только то, что они умеют реконструировать. Такую деспотическую модель, силовую, построенную на репрессиях, на мощнейшей пропагандистской кампании. Мы, кстати, продолжаем радоваться тому, что нету пока того, что начал Феликс Эдмундович, там массовых расстрелов, заложников, там обмен заложников на хлеб, то, что было при Ленине. Вот. Но ситуация развивается, нам вполне...
Изъятие ценностей.
Да, да, да.
Нам, мы и можем... художественных в том числе.
Да, да. Мы еще можем
на
вполне...
Взвешивали Рембрандта и меняли на неизвестно даже на что.
Больше 90% культурного наследия было уничтожено. больше, чем людей. Больше погибло именно духовных, культурных ценностей. Эрмитаж продавали, эшелоны с русскими книгами шли за рубеж, их вывозили за бесценок.
Тоже это своего рода террор был, только интеллектуальный террор.
Причем более того, да, ну потому что Ленин же провозгласил программу монументальной пропаганды, которая фактически означала уничтожение национальной памяти. Причем это происходило не только из России. Вот пришли в Германию, пришли в Венгрию. В Венгрии там присвоили некие рукописи уникальные, которые для венгров невероятно ценны.
Корону венгерских королей забрали.
Да, они больше 50 лет хранились у нас. Немецкие библиотеки конфискованы, хранились в Анионе. И их конфисковали не для того, чтобы изучать здесь, а чтобы их лишить памяти тоже, чтобы они не знали свою историю, свою культуру.
Это модель, которая репродуцировалась не только в Советском Союзе. Прекрасный пример Китай, прекрасный пример
Кампучия. Ну, наши братья, да, Великая Пролетарская революция.
Это модель, это некоторая модель выживания.
До сих пор не восстановлена справедливость. Библиотека Шнейерсона, она до сих пор лежит там мертвым грузом.
Библиотека Шнейерсона, конечно, тоже. И каждый день мы должны платить 50 тысяч долларов по решению американского суда за то, что мы ее не возвращаем.
Да.
Уничтожается культура,
духовность. Со времен Ленина же она, библиотека-то, реквизирована она. Не при Сталине, она еще раньше.
Ну, слушайте, 4 года назад сгорел, был пожар в Анионе. Это самая главная библиотека по гуманитарным наукам в СССР была. Руководитель, директор этой библиотеки, моего друга Юру Пивоварова, его таскает там все время,
обвиняет судить.
Библиотеку так и не восстановили, и до сих пор не начали восстанавливать. Это важнейшее место. И я знаю много таких точек, там, скажем, я жил во Львове, я знаю, что когда пришли большевики, почему-то советская власть, почему-то сгорел архив, сгорела библиотека, понимаете, это знакомый почерк.
Вот, то есть террор – это понятие более широкое, чем конкретно уничтожение живых людей. Террор – это был такой, что ли, это атмосфера, которая была создана в стране.
Идеологическая концепция.
Да, террор же переводится как ужас с французского.
Да, но, кстати, вообще все это плохо исследовано. Вот все знают, что был ГУЛАГ, потому что Солженицын, слава богу, написал «Архипелаг ГУЛАГ». А кроме ГУЛАГа было еще две такие ветви массовых репрессий. Это массовые депортации. Целые народы высылались. То есть какой здесь пролетарский принцип? Целый народ высылался на уничтожение или полууничтожение. То есть кроме ГУЛАГа было еще депортации. Больше 6 миллионов человек было депортировано. И было 3 искусственных голодомора в СССР. И это совершенно запутанно. Люди говорят, в России тоже был голод. В России вообще бывали ограничения. Последний голод был в 1891 году. Но то был голод, а в СССР был голодомор. Разница в том, что при голодоморе наступает каннибализм. В России исторической, досоветской, никогда не было каннибализма, как-то выручали друг друга. А здесь происходила вот эта катастрофа.
Я думаю, основное, на что обращают внимание, не в каннибализме дело, а в том, что голодомор – это искусственно образованное событие. В тот момент, когда Советская Республика закупала современное оборудование там, в Соединенных Штатах, в Европе.
В обмен на зерно.
В обмен на зерно, вывозило. В обмен на все эти ценности. Да.
Да.
В России, в Советской России
от голода, да.
Был голод. Причем очень направленно голоду регионы, которые испытывали, так сказать, голодомор.
Были
это регионы
оцеплены, да.
Классово не близкие, так сказать, большевикам. Да. То есть это те же самые крестьяне, кулаки, крестьянство уничтожалось как класс.
Да вот и малые народы, я знаю, у них вот надо 12 оленей было в год, так сказать, и у них норм была, а им урезали по 10, то есть они тоже...
Знаете, насчет оленей, я просто был на севере Коми, И эти люди рассказывали, северяне, что в 30-е годы к ним пришли большевики и сказали, вот фонд Ос-Авиахима, вам надо передать олени для нашей страны. И выдали им расписку, что у вас получено столько-то оленей. Вот они ждали год, два, три, больше туда, на север, власть прийти не могла. Они просто изолировались, самозакрылись, и эти северные народы во многом сохранили себя лучше, чем те, кто жили на постоянной советской территории. А что касается протестов, то вот в Украине есть карта восстаний украинских крестьян 20-е годы. Именно те села и те территории, где были восстания, были блокированы во время Голодомора войсками НКВД. Там, где восстаний не было, там их, в общем, прижали, но позволяли уйти. А там, где были восстания, надо было, оставалось умирать на месте. Их не выпускали.
Таким образом, красный террор – это не то, что можно охватить вот рамками хронологии, там, сентябрь по ноябрь 18-го года, это то, что новая власть сделала со своим народом, можно так сказать.
Но это способ сохранения власти. Они не могут победить на выборах. Они не могут сейчас даже идею какую-то сформулировать, но 70 лет они уверяли, что все во имя коммунизма, во имя светлого будущего, и враги уничтожались, потому что они против коммунизма. Теперь у нас капитализм, частная собственность, миллиардеры, олигархи, да, а герои страны, как Ленин и Сталин были главными героями, так они остались. Это совершенно деградировавшая интеллектуальная и духовная модель. Она просто лжива, она несостоятельна. За что вы это все делаете? Там они, повторяю, уверяли, что борются за коммунизм, теперь от коммунизма отказались, и ФСБ осталось, причем ФСБшники гордо называют себя чекистами. Публично, открыто, они говорят, да, мы чекисты. Статья была председателя ФСБ недавно, который об этом написал. Они не скрывают, они не прячутся, они подчеркивают, что они чекисты. А ЧК создавался временно в ситуации экстремальной сверхнапряжения и кризиса. Значит, у нас 100 лет в стране кризис.
Ну да, и, соответственно, преемственность тех же методов, той же технологии. Сегодня террористическое воздействие осуществляется совершенно другим путем. Действительно, воздействие на большие массы людей, воздействие на сознание с использованием самых современных технологий, там, психологических, психоаналитических, с использованием телевидения, с использованием интернета. Но та же самая по существу террористическая деятельность, попытка убедить общество в том, что черное – это белое, а белое – это черное.
Но с 17-го года сохранилась суть режима, который выражается простой формулой. В нормальной стране, и даже у нас по Конституции, источник власти – народ. На самом деле у нас источник власти – сама власть. Так было в 17-м, так было в 2017-м. В этом смысле режим не изменился.
Ну, именно поэтому, видимо, и остаются те же механизмы и способы взаимодействия, взаимоотношений между властью и гражданами.
Они меняются, но меняются, потому что власть реагирует, она не может не реагировать. Понимаете, невозможно создать сегодня ГУЛАГ, я считаю, потому что, кстати, у нас это тоже толком не изучено, но ГУЛАГ рухнул не потому, что Хрущев был такой либерал, а потому что там пошли восстания. И восстание в 1953 году, когда 100 тысяч узников шло на Воркуту, и Хрущев понял, еще немного до Москвы дойдут. Поэтому они сегодня не могут повторить много из того, что было в советской истории.
Мой дед отсидел 20 лет в ГУЛАГе. Он Хрущев его пригласил, так сказать, забрал из лагеря, и он занимался освобождением. Вот 58-й статьи. Восстания были, но не массовые, и не это было причина.
В Иркуте
было...
и Норильске были массовые, я знаю их руководителей, я читал эту литературу, она не стала широко... Даже Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» не описывает Воркутинское восстание, он о нем не знал. Но на самом деле именно это сломало. Хрущев никаким либералом никогда не был. Его жизнь заставила меняться, потому что у него власть повисла на волоске.
Это я просто хочу сказать простую вещь. Решение о пересмотре,
реабилитации,
пересмотре политики партии во времена Сталина – это силовое решение, это решение принципиальное, это решение освобождения.
Какое вы имеете в виду, 20-й съезд или что?
Ну, до 20-го съезда.
20-й съезд – это операция информационного прикрытия. Уже все было сделано до 20-го съезда.
Теперь можно сказать?
Конечно.
Спасибо. До 20-го съезда было принято много решений. Между прочим, первые освобожденные – это освобожденные Лаврентием Павловичем Берией. И прекращение процесса врачей – это уже там Сталин умер 5 марта. Уже 8 марта были прекращены следствия. И еще при жизни Берии были расстреляны следователи, которые применяли пытки. Там несколько человек были расстреляны именно за превышение власти, превышение своих полномочий. Это было, безусловно, вынужденная мера. Но вынужденная она была не потому, что восстания начались. Система ГУЛАГа сильна была именно репрессивным механизмом, взаимодействием власти с самыми отъявленными там уголовниками. Вот. И во многих случаях, как мне дед рассказывал, приходилось спасать эту 58-ю статью, то есть политических по существу заключенных, потому что против них даже в лагерях применялись репрессии, и они находились там в состоянии опасности для жизни.
А можно мне теперь сказать?
Да.
По поводу Бериевской оттепели, так сказать, Бериевской амнистии. Действительно, первая амнистия после смерти Сталина была проведена Берией с совершенно определенной целью. Он выпустил не политических, он выпустил уголовников. И в Москве начался жуткий бандитизм, и не только в Москве, в других регионах. Цель этого была в том, чтобы показать, что МВД нужны новые средства. Вы мало платите нашему министерству. Видите, что творится? И он требовал нового финансирования. У него это единственный смысл. Никаких политиков он не выпускал. Другое дело, что там по спорным данным он вроде бы считал, что не надо ГДР оставлять в соцлагере, потому что просто сил не хватало, потому что невозможно было все контролировать. Но это другая тема. Он выпустил по одной причине, а Хрущев совсем по другой и совсем другие категории. Более того, Хрущев в конце концов пришел, в 1962 году пришел к выводу, что не работает сама система. Об этом говорил его сын публично и ряд исследователей. И в 1964 году он начал переходить к многопартийности через разрыв КПСС на городскую и сельскую. Он предлагал Ильичеву отменить цензуру и так далее, и так далее. В 1964 году его отправили под домашний арест. Он начал с неких изменений,
а пришел к выводу... Немножечко конспирологии, Игорь. И то, что касается злокозненности Берии, я ни в коем случае не собираюсь этого садиста защищать. Вот. Но конспирология по поводу того, что он отпускал именно уголовную статью, потому что она была значительно меньше, чем политические заключенные.
Нет, уголовников было больше, конечно. В России из 70 тысяч заключенных 400 было политических. В СССР треть всех заключенных были политические.
Но 700 здесь тысяч.
Что? Нет, это сейчас 700 тысяч. Сколько было при Сталине, мы вообще толком не знаем. Причем называют цифру 10 миллионов, но в это невозможно поверить. Она, конечно, преувеличена. Но уголовников было формально всегда больше, чем политических. Но эти все понятия очень относительные. Кого считать уголовником? В СССР вообще не было правосудия, не было права, не было закона. Это не правовое государство. И вот мы говорим, что понятие... террор не определено, так и понятие кулак не определено. Ни одно понятие не определено. Сейчас понятие экстремист не определено. Экстремист – это, как писал Орвел, человек, который говорит правду в условиях тотальной лжи. А у нас тут лайки поставил, он считается экстремистом и реально идет под суд. У нас все запутано.
Да. Ну, давайте вернемся к красному террору.
Давайте.
Для чего он был нужен тогда большевикам вот именно в 18 году? Это случайно совпало, что Ленина ранили в этот момент?
Кому вопрос?
Дайте, Константин Натанович.
Ну, как и сегодня, это вопрос сохранения власти. А условия, в которых существовала, значит, большевистская власть, это условия очень неустойчивые, очень опасные. И общество, в общем, зараженное левыми идеями перед революцией, поддержавшее большевиков, довольно быстро убедилось в том, что там многие смеются вот над тем, что эмиграция говорила о том, что большевики больше года не продержатся, больше полугода не продержатся, но все предполагали некоторые универсальные, нормальные условия жизни и взаимодействия власти и граждан. Это был единственный механизм удержания власти. Я думаю, что нам с вами сегодня перед нами хороший пример того, что может случиться в России, значит, если мы позволим этой власти продолжать терроризировать по существу общество. Она ослабляется, протесты, так сказать, растут, неприятие такой власти. И, в конце концов, очень велики шансы того, что власть может избрать именно этот механизм взаимодействия с обществом.
Она уже его избрала, потому что все институты власти, и Дума, там, и Конституционный суд, и так далее, они не просто мифические, а общество не хочет участвовать в выборах, потому что понимает, что это липа. Остается держаться только на силовиках, другого нет.
Это все-таки
это уже сейчас произошло.
Имитационная модель. Значит, власть имитирует парламентскую
Да, она имитирует, но часть общества это принимала. А сейчас общество после пенсионной реформы абсолютное разочарование, очень широкое и непринятие всех этих правил. Люди почувствовали, что они ждали, они всю жизнь работали на пенсии, им говорят, да пошел ты с твоей пенсии, понимаете? Причем вот когда вы говорите, нужен был террор или нет, ведь террор применялся не только по отношению к так называемым внешним врагам, хотя в свое время Солженицын написал, что мы, коммунисты, создали ситуацию, когда врагом народа стал сам народ. Вот. Но террор применялся даже по отношению к силовым структурам. Ведь Троцкий создал Красную Армию, в которой действовал принцип децимации. То есть, если полк проигрывал сражение, его выстраивали, каждого десятого расстреливали. И не только десятого. Я вот 2 месяца назад был в единственном музее Троцкого на Волге, в городке, где он там командовал. Они рассказывают, что иногда и каждого пятого, иногда и каждого третьего расстреливали. И такое было. То есть, террор против самой машины. Подавление, понимаете, это совершенно искусственная система лживая, которая порывает с культурой, с историей, с традициями, со всем. Она не вписывается в мир. Не случайно они же уничтожали врагов не за преступление, а за социальный статус. Не надо было ничего доказывать, виноват, не виноват, раз буржуй, раз интеллектуал. У нас, кстати, почти не сказано о том, что злейшими врагами большевиков были люди, просто получившие, закончившие царские гимназии, царские университеты. Если у вас образование получили там, гуманитарий, вы злейший враг. Причем сегодня ситуация в каком-то смысле обратная. Вот когда Запад говорит, да вы же отравили этого офицера ГРУ в Лондоне, вот вам вот один факт, вот другой, пятый, а у нас отвечает, это ничего не доказывает. Вот у нас сведения из Украины, вот у нас съемки, вот разрывы сна, а это ничего не... То есть, когда нам предъявляют претензии, у нас отвечают, это ничего не доказывает. А когда они расправлялись с врагами, они вообще не искали доказательств. Они уничтожали всех, кого хотели. Было понятие кулака, ввели понятие подкулачника, какие трудности, ко всех кого угодно.
Ну да, и даже сам репрессивный аппарат во времена Сталина, он там несколько раз подвергался радикальной чистке, когда расстреливали
самих чекистов, потому что высшей целью никогда не был коммунизм. Высшей целью было сохранение власти руководителя. И если нужно было для этого бороться с самими чекистами, с ними и боролись. Если нужно было руководство армии расстреливали, не задумываясь. Потому что первое лицо, да, вот смысл всего режима. Поэтому как бы коммунизм поменяли на капитализм, а герои одни и те же – Сталин и Ленин. Потому что смысл этого режима – вечная власть
пожизненно.
Ну, Феликс, да, без него никак.
Кстати, сейчас почему-то Троцкий продолжает оставаться врагом народа, хотя он давно реабилитирован. У меня есть номер дела, которое… Он такой же вождь ВКПБ, как и Ленин, как и Сталин, он ничем не хуже других.
Создатель революционной Красной армии.
Да, он создатель Красной армии, но он написал книгу о Сталине, собственно, когда он второй том писал, его Сталин и убил. Потому что вот первый том он есть, он у меня его читал, но там о Сталине написано столько, что как-то всерьез его после этого возносить невозможно. Человек из третьего ряда, никто. Чиновник партийный.
Ну вот, а у нас какие-то еще есть химеры времен краткого курса истории ВКПБ, что Троцкий, враг Бухарин, там,
ну,
Рыков.
Конечно.
Хотя недавно все реабилитированы и не были никогда ни в заговоре, ни Тухачевский, ни маршалы, не было заговора военных.
Нет, перерождение в кратком курсе, это называлось перерождение белогвардейцев, в белогвардейских шпионов и троцкистов.
Троцкистов и фашистских убийц.
Да, да, нет, это следующий этап. Перерождение троцкистов, фашистов.
Советская квази-история, главная ее характеристика в том, что она непрерывно переписывается. То, что вчера было абсолютно истина, сегодня забывается и вводится совершенно новые вещи.
Это классика. Россия непредсказуема не только в будущем, но, как говорят, и в прошлом.
Но это в характеристике тоталитарного государства, оно вне истории. Это государство Манкурт.
Я, кстати, хотел сказать, что вот сама атмосфера вот этих лет была довольно жестокой. Вот вы, например, слышали про такой бойня в клубе имени Кусинина. Не слышали такое?
Ну, это… про Кусина много чего знаю.
Нет, Кусинин, бойня в клубе, вот у финнов. Был свой клуб в Петрограде в 20-м году, то есть еще Ленин был жив. И там они получали бриллианты из Таллина и сами между собой их делили. И вот пришли такие более обездоленные финны и положили там все, как вот в американских вестернах, положили всех на улице в клубе этого имени Кусинина. И Райхи, помните, который Ленина,
да, охранник.
Он тогда был убит, тоже и все. Огромное количество финнов было убито в центре Петрограда. Кто никогда не знал, что бойня и в клубе Кусинина такое, знаковое событие.
Неизвестных фактов много. И
откройте архивы ЧК.
Архивы, когда и появятся.
Например, вы знаете, такое… Экс четырех премьеров. Когда четыре премьера Польши будущих ограбили вагон с золотом, то есть Пилсудский и те, кто были трое за ним, они молодыми людьми ограбили вагон, убили охрану и забрали золото себе. И на это жила…
Молодежи надо пояснить. Экс в терминологии большевиков – это экспроприация, изъятие, отнять.
Как сепар в терминологии донецких – это сепаратисты. Кафе «Сепар», где он…
Да, но вот вы знали, что четыре будущих премьера… Вот,
в молодости.
Да, но в молодости, 1906 год.
Я знаю, что он получал японские деньги, японскую поддержку. Да, Пилсудский.
Нет,
да.
Это он еще был друг Ленина, был молодой совсем революционер. И вот они хуже Сталина. У нас считается, что Сталин там какой-то Кавказский банк, там несколько человек он убил из охраны. А тут вообще головорезы были. Поляки, которые герои, вот то, что Пилсудскому памятник стоит. Мать и сердце сына. И там его сердце похоронено, и его мать. Вот такой национальный герой Польши. Тоже, собственно, они были воспитаны уже тогда в недрах социал-демократии.
Ну, это кризис веры, это исчезновение всех правил и норм, когда можно было делать
да,
все,
но
что
вы
угодно.
Знали
нет,
про
это не кризис
все.
Веры, это то, что я вот сейчас, готовясь к передаче о Красном терроре, прочел по поводу некоторого нового взгляда на нравственность. Это была дискуссия, она отразилась в некоторых статьях Ленина, значит, где говорилось о новой нравственности, о классовой нравственности. Все, что в интересах пролетариата и пролетарской власти, нравственно, все, что против, так сказать, буржуазии, тоже нравственно, а то, что против пролетариата, соответственно, не нравственно. Это предложение, которое звучало открыто, некоторое новое представление о большевистской, коммунистической нравственности. Потом это все переродилось в, значит, в заповеди юного пионера, такие бесцветные на самом деле. Но вначале большевики формулировали это более цинично, более прямолинейно.
Ну, я отчасти согласен, это как раз та проблема, о которой я говорил, потому что Ницше зафиксировал кризис веры, кризис Бога, и он писал, так сказал Заратустра, что на смену старому человеку, ограниченному старой религиозной моралью, придет новый сверхчеловек, который не ограничен никакой моралью, и он приветствовал гибель богов. А Достоевский содрогался и пытался укрепить мораль. Большевики разрушили всю мораль именно потому, и создали некую новую. Ничего они не создали, а разрушили старую. Не случайно на коммунистическом иконостасе появился Павлик Морозов. Это мальчик, который сдал собственного отца. Важнейшая заповедь – чти отца, чти мать. А он, потому что предал отца, поэтому он стал героем. То есть они пытались некую новую мораль создать, которая уничтожила их самих. Ведь они же все друг друга уничтожали. Ведь Брежнев разговаривал с Семичасом, договаривался о покушении, о авиационной аварии для Хрущева. Брежнев хотел убить Хрущева, хотя Брежнев вешал на грудь Леониду Ильичу там четвертую звезду героя, целовал и плакал при этом.
В смысле, Никита Сергеевич, да?
Да, да, да. Вот. То есть они разрушили мораль именно потому, что возник кризис религии. Основа морали, фундирование морали через Бога, через веру.
Вы их слишком высокопарно оцениваете. Значит, можно, конечно, оценивать бандитов с точки зрения падение нравственности с точки зрения там, гибели
все
богов.
Правила исчезли.
Вот, речь идет о обыкновенных бандитов, которые там, как были бандитами в период Красного террора, так и остались ими
да.
В период, как назвать сегодняшний период? Давайте
неопределенности, вне времени.
Нет, ну я думаю,
мы живем под собой, ничего из страны.
Его надо назвать периодом чекистской власти.
Давайте это постсоветчина. Давайте назовем, да.
Постсовок.
Я думаю, что надо каждый год вспоминать эту дату, и чтобы люди о ней помнили. Ну, а на радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Итак, программа «Андрей Трухан», продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.